От ви слухали новини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Два чоловіки, узятые под варту с подозрения в учинении теракту у Менским метро. Завершилися похованні ахвяр теракту. У Москве почалися консультации финансистов и банкиров Беларуси и России на конт махчимости выдачи Беларуси кредиту. Про это да іншая тягам ближайшие паўгадзіны. Усяго по справе об выбуху затрыманы 5 человек. Представники следчай группы, якая расследует теракт, на чале с Андреем Шведом, подали первые звестки про выканаўцу теракту и ягоных помощников, а так само поведомили про некоторые детали злачынства. Однако от отказа на шмат якія пытанні журналистов следчие устрымаліся, рассказывая Олег Грузделович.
Поводле керовника следчей группы Андрея Шведа, уже у ночь на 12 красовика, проглядивши видеозаписи, изробленные на станциях Менского метро, следчие вызначили подозрённого, який урэшті и выявився выканаўцем теракту. На пресовой конференции супрацовники прокуратуры показали журналистам кадры видео, якія следчили про дзеянні террориста на станции метро Кастрычинская.
Вот момент, где он совершает манипуляции по установке взрывного устройства. Это недалеко от скамейки или под скамейкой. Сейчас эксперт разбирается, в том месте произошел взрыв через несколько минут.
Як быў знойдзены чалавек, якого называюць выканаўцаў тэракту. Мяркуючы па звестках Андрэя Шведа, і тут дапамаглі відэазапісы.
То месца, дзе, не скажам, станцыя метро, преступнік зашоў, соответственно, при апрабодкі прилегаючай тэрыторыі, в ходзе правядзення неадложных мерапрыяцій, было абнаружана это лісо.
Андрей Швед не назвал станцию, праз якую террорист зайшел у метро. Меж тем, 13 красовика министр внутренних справ Анатолий Куляшов сказал, что это была станция Фрунзенская. Ці ёсць пэўнасць адносна выбуховага рэчыва, якое ўзарвалася на Кастрычніцкай. Нагадаю, днём раней страшняк АДБ Вадзім Зайцаў паведаміў, што гэта было незвычайнае выбуховае рэчыва, якім вельмі зацікавіліся эксперты. Намеснік кіраўніка следчай управы прокуратуры Максім Варонін гэтага не абверг і не пацвердзіў.
У характарыстыках самого взрывного устройства. Магу сказаць, што естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу додал, что она собрана не в Менску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент были убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про то, что гэты ж подозреваны у терроризме зарабил и выбуховые процессования, которые узорвались в 2005 году в Витебску, Андрей Швед ничего не сказал. Нагадаю про сувязь с витебскими выбухами, казал 13 красовика Александр Лукашенко. Поводле Андрея Шведа, усяго было затримано 5 подозреваных, из них 2 змешаны в следчий изолятор. Гэта человек, якого непосредственно подозревают у здесьнении теракту, и особа, якая ему допомагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личностей подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, пока все.
Профессийную принадлежность подозреваемых следчий не вызначил. Які быў матыў злачынцаў і ці былі ў тэракту замоўцы? Пра гэта кіраўнік следчай групы вырашыў нічога не казаць, спаслаўшыся на тое, што яшчэ вядзецца збор доказаў ды іншыя следчыя мерапрыемствы. У Андрэя Шведа спыталіся, ці ёсць пацверджанні, што выбуховае прыстасаванне было начыненае металічнымі прадметамі, як паведамлялася адразу пасля тэракту. У шпіталі гэтага пакуль не пацвярджаюць, сказаў корэспандэнт Еўрарадыё. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов. Какие интересы следствия пока называть не буду.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Сёння былі пахаваны 8 з 12 ахвяр тэракту. Жалобныя цырымоніі прайшлі на паўночных могілках Менску, у калодзішчах і атоліне, што пад Менскам, а таксама ў Любанскім, Пухавіцкім раёнах і старых дарогах. Учора былі пахаваныя 4 чалавекі. Такім чынам сёння завершыліся пахаванні. Афіцыйная жалоба ў Менску скончылася, але канцэрты, забаўляльныя праграмы скасаваныя да канца тыдня, а людзі працягваюць несці кветкі і свечкі да ўваходу ў станцыю метро Кастрычніцкая, якая аднавіла працу.
Мне все время вспоминается взрыв в метро 78-го года. Там было мало жертв, взрыв был очень устроен аккуратно. Взяли тогда один армянин, молодой парень, по-моему, посадили или расстреляли, не помню этого уже. Но самое главное, во времена перестройки в 90-х годах была публикация, что этого мальчика даже тогда в Москве близко не было и не могло быть. Но самое главное, что после этого взрыва у Кремля были развязаны руки и было осуждено и пересажено масса диссидентов.
5 лет назад в «Гомельской правде» была опубликована большая статья о том, как был убит Рыбнадзор и пало на 2 братьев. Их расстреляли. Через 5 лет выяснилось, что расстрел произошел неправильно. Нашли убийцу. А потом через 5 лет была маленькая статейка в «Гомельской правде», что расстреляли по ошибке. Не случится ли сейчас это?
Я по поводу взрыва метро вот что скажу. Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния в стране, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря, и тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на конт выбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в Древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже скончивается, засталось только зрелищи.
Вот этот случай на Октябрьской площади, я расцениваю, это не против народа. Это никакая не оппозиция, это никакой не узбекский, не чеченский след. Это кто-то бросил вызов грамотный и доведенный просто до отчаяния человек несправедливостью лично президенту. Так вот, чтобы не страдали люди, уведите закон, дуэли. Ведь были дуэли в царской России, кто защищал свою честь, достоинство.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Александр Лукашенко учора загадаў праваахоўным органам прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра тэракт. Пакуль нічога пра допыты апазіцыянераў за іх выказванні невядома. Затое актывізавалася антыапазіцыйная кампанія ў дзяржаўных СМІ, дзе апанента ўлады асуджаюць за іхныя выказванні аб тэракце. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што 5-й калёны ў Беларусі не будзе, ягоны загад дапытаць прадстаўнікоў апазіцыі, мы папрасілі пракаментаваць праваабаронцу і лідараў 2 буйных апазіцыйных партыяў. Для мікрафону Валер Каліноўскі.
Загад Александра Лукашэнкі прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра менскі тэракт, не прававы, лічыць старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Даваць заданні органам следства — это не компетенция президента. И так само дивно выглядает то, что версия об том, что до этого выбуху мают относины оппозиция, в этой версии выказывать можно, а коли выказываются версии, что дотычность мают влады, то это выказывать нельзя.
Поводле Олега Гулака у державных СМИ распачалася сапраўдная пропагандистская кампания. И он так само здивляется, что у державных сродках массовой информации не кажуть про спачуванні с боку краин Евразвязу, заходних амбасадоров, Рады Европы, а огучивают только спачувальные послания от политичных сябров белорусских уладов. Тое, што ўлады ўжо цяпер кажуць, што справа раскрытая, выклікае пытанні, бо аналагічныя заявы рабіліся і пасля выбухаў 2005 і 2008 гадоў, зазначыў Олег Гулак і заклікаў улады дзейнічаць у межах існуючых прававых працэдур. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бедзька, адзін з падследных па справе аб падзеях 19 снежня, зазначыў, што менская трагедыя 11 красавіка сама па сабе яднае народ, але беларускія ўлады імкнуцца аб'яднаць нацыю сілай і за кошт стварэння вобразу ворага.
Вот у гэтым стане шоку можна зрабіць выснову, што розум спіць, а эмоцыі на пад'ёме. У такой сітуацыі, канешне, ёсць робить певні спокуси. Я думаю, що уладу, вона розчарована от тими потенційними і вірогодними злочинцями, які в їх руках. Ну, що таке просто ніякий там слесар, токар? Ну, не тягне це на образ погрози для усієї країни, для усіх громадян Білорусі. І от цей образ ворога, на який є попит зараз, його треба умацувати. Ну, треба цього слесара, токара умацувати ким? Ну, опозиції.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін каже, що він радий, коли сапраўды оперативним службам удалося так хутка знайсці злочинців, які ажыццявілі теракт у Менскім метро.
Как бы не было так, как было в своё время с Витебским делом Михасевича, когда нужно срочно назначить ответственного за найти виновного и его осудить. Я ещё раз хочу сказать, я бы очень хотел, чтобы это был успех действительно спецслужб наших.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін буде удільником і нашої сьогоднішньої аналітичної передачі.
Як можна сприймати заяви представників улади після вибуху 11 красовика, накерованої супроць опозиції? Чи гэта конкретна пагроза, програма дзеянняў, альбо хутчэй традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя? Часова згарнуць пратэстную дзейнасць ці працягваць крытыкаваць уладу? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць кіраўнік партыі «Справедлівы свет» Сергей Калякін і рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кирилл Пазняк. Ведзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Два чалавекі ўзятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў Менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завершыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. У Москве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў Міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Тэма размовы – магчымасць выдачы Беларусі крэдыту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая. Камітэт у замежных справаў Кангрэсу ЗША разглядае акт аб дэмакратыі ў Беларусі. У сераду гэты дакумент быў ухвалены адным з падкамітэтаў. У один процесс объединенные криминальные справы обвинаваченных у массовых беспорядках кандидатов у президенты Дмитрия Вуса, Миколая Статкевича, удельников акции протесту на площади Незалежности 19 снежня Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибко и Дмитра Буланова. Докладная дата покуль не призначенная, однако ведомо, что судовый процесс будет вести Людмила Грачева. Некольки дзён тому прокуратура Менску передала в Менский городский суд для вызначения тэрытарыяльнай падсуднасці крымінальную справу ў дачыненні да Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыны Халіп. Гэтых траіх вінавацяць па артыкулу крымінальнага кодэксу «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Сёння за адным сталом сабраліся тыя палітыкі і грамадскія актывісты, абвінавачаныя паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня, якім артыкул крымінальнага кодэксу аб арганізацыі масавых беспарадкаў быў зменены на мякчэйшы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Сустрэчу зладзілі актывісты кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Про мету такой сустречи говорит один из обвинаваченных политиков, активист компании «Говори правду» Сергей Возняк.
Мы хотим, чтобы мы себе сами сказали, вот нас здесь человек, что нам сейчас радоваться от счастья из-за этой, да, 342, или обливаться горькими слезами. И второе для нас важный вопрос – это вопрос солидарности. Не только между собой, вот нас здесь, но есть 700 человек, которые сидели административно, и 60 человек, которые по криминальному кодексу идут. Мы вот под чай, под тортик, мы эти две темы хотим пообсуждать.
У дзелу сустрэчы ўзялі палітыкі, якім абвінавачанне перакваліфікавалі на мякчэйшае. Александр Феадута, Андрэй Дзмітрыеў, Ірыну Халіп прадстаўляла Людміла Бельзацкая. Адзін з прысутных, Віталь Рымашэўскі, адзначыў, што тэма салідарнасці для ўсіх іх яшчэ доўга будзе заставацца актуальнай.
Я ведаю, што змена артыкула, яна ў тым ліку, дзякуючы салідарнасці і рэакцыі міжнароднай супольнасці. І я думаю, што сапраўды лёс тых людзей, хто застаўся, ён залежыць шмат у чым ад тых, хто зараз на свабодзе, ад іх дзеянняў, слоў, выказванняў. Ну і я хачу сказаць, што я так не адчуваю сябе на свабодзе.
Обмярковуючи проблемы політв'язнів і солідарності з ними, удельники зустрічі не обминули тему теракту у Мінському метро і можливого впливу гэтага здарення на лёсы опозиційних політиків, говорить Наста Палажанка.
Звісно, це буде мати моцний відбиток на стосунки влади опозиції в цілому, на життєдіяльність опозиції. І все зрозуміло, що коли в Україні нешто відбувається, при тому відбувається з попустительства без служби, виніку завжди буде крайня опозиція.
У зв'язку з подіями у Мінському метро будуть скоректованы і далейшие дні опозиційних політиків, заявив Сергій Возняк.
Дійсно, 11 апреля таким-то образом сказати, тому що вже ж там активістів, да, опозиції визивають, вдома посещають, тут вже на допросах був. Мені сьогодні утром один товариш із Гомеля позвонив. Це одна із проблем, яку нам теж потрібно обсудити. От, може, нам 11 апреля зараз на якісь коректировки нас натолкнуть.
Черговим фірмовим сюрпризом, який під час своїх імпрезів традиційно ладить компанія «Говори правду», стався торт з кремовим номером кримінального артикулу 342.
І знову вернемося до подію 11 красавіка у Мінську. У сувязі з терактом Олександр Лукашенко загадав допитати опозиційних політиків. Як ви до гэтага ставіцеся? Такое питання наш кореспондент задав жыхару Магілёву.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже, значит, в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры, но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков, и очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Но, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Это не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Я считаю, что некорректно.
Не нормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, хоча за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных атеистов, у тих, хто супроць теперішнього уряду.
А питання свободи у Могильові. Британський часопіс The Economist пропонує свій аналіз обставинов, причинов і махчимих наступствов терористичного акту у Мінську 11 красавіка. Тяжко меркувати, що за гэтым може стояти опозиція, пише економіст. Гэта не дестабілізує режим і несе велізарную ризику для злачынцаў. І гэта зусім не відповідає характеру беларускай опозиції. Больш верагодным кандидатам з'являються екстремістські рухи. Беларусь не має реальної традиції політичного радикалізму. У Росії є скінгеди і навіть неонацисти. Такі групи мають незначне адгалінаванне у Беларусі. Магчыма, одно з їх вирішило продемонструвати свої здольності. Расколы у рамках режиму – гэта таксама магчымыя выканаўцы. Іншы аналіз гаворыць, што теракт зладзіла фракція ва ўладзе, якая хоча падштурхнуць Беларусь да большага закручвання гаек і аддалення ад захаду, піша эконаміст. Выказваецца думка, што выбух павінен быў адцягнуць увагу грамадства ад эканамічных праблемаў краіны. Апозиція стерагається, що вибух будуть використовувати у якості підстави для її подавлення, але влада і без гэтага розправляється з опозицією, і незрозуміло, якою додатковою підставою з'являється вибух, пише британський часопіс The Economist.
У експертизі «Свободи» передача на тему, до чого приведе об'явлене Олександром Лукашенком зачистка. Влади використовують теракт для наступу на незалежні медіа. Які мети гэтай кампаніі? Чому влади бояться незалежної інформації? Яких виніків можна чекати? Гэтае питання абмярковує за круглым столом експертизи «Свободи» шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта таксама ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння ў Маскве пачаліся кансультацыі прадстаўнікоў міністэрстваў фінансаў і цэнтральных банкаў Расіі і Беларусі. Для беларускай дэлегацыі ключавое пытанне, як мага хутчэй атрымаць расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў для падтрымкі фінансавай сістэмы. А тым часам у гандлёвых сетках па-ранейшаму перабоі з пастаўкамі некаторых відаў тавараў, а свабодна набыць у банках валюту немагчыма, расказвае Ігар Карней.
У многіх абменных пунктах валюты чэргаў цяпер няма, бо стаяць у іх бессэнсоўна. Даляры і еўра ніхто не здае, а самі банкі іх не прадаюць. Расце колькасць банкаў, якія абмяжоўваюць валютныя аперацыі па дэбетовых картках за межамі Беларусі. До ранейшага ўнушальнага спісу далучыліся і найбуйнейшыя ў краіне – Беларусьбанк і Белагропромбанк. Дзённы ліміт на валютныя аперацыі пры зняцці наяўных усталяваны на адзнацы 200 даляраў. Па-ранейшаму захоўваецца множнасць курсаў беларускага рубля да асноўных валют. Кампаніі-імпартэры вымушаныя праз розныя спосабы дамаўляцца з банкамі і набываць яе па 4-4,5 тысячы рублёў за даляр. На прамысловых і аўтамабільных рынках курс пераліку крыху меншы, пачынаючы ад 3,5 тысячы рублёў за даляр. Расказвае прадпрымальнік Александр Таўстыка.
Курс мяняецца кожны дзень, але першапачаткова гэта быў 3500. Ведаю, на аўтарынку ўжо лічыцца па 4 тысячы. Становішча, канешне, жудаснае, мы ўжо які дзень стаім, размаўляем толькі пра гэту сітуацыю.
Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Кацярына Барнукова лічыць, што ўлады маглі б аблягчыць пакуты ўсіх удзельнікаў рынку, абвясціўшы нарэшце і без таго непазбежную дэвальвацыю рубля. Такая працяглая тэрміноўка вядзе да таго, што крызіс толькі абвастраецца, і выйсці з яго будзе нашмат цяжэй, чым магло быць пры іншым раскладзе.
Дэвальвацыя была бы гораздо предпочтительней. Думаю, што любой беларус выбірае между сітуацыяй, з которой он не может купіць падсолнечнае масло, і сітуацыяй, дзе он его может купіць, но задорага, выберет старую.
Нягледзячы на запэўніванні чыноўнікаў, што сітуацыя на рынку узятая пад кантроль, ажыятажны попыт на асобныя таварныя пазіцыі захоўваецца. Напрыклад, сёння ў дзень я зайшоў у некалькі крамаў гандлёвай сеткі Рублёўскі на вуліцы Талбухіна. Абяцанага сланечнікавага алею няма дагэтуль, а бутэлька замежнага аліўкавага ёмістасцю 0,75 літра каштуе 35 тысяч рублёў. Цукар толькі рафінат кавалкамі, амаль што па 4 тысячы рублёў за кілаграмовы пакунак. Насупраць у гастраноме Зарына алей з'явіўся па 9310 рублёў за літровую бутэльку, напалову даражэй, чым яшчэ тыдзень таму. У сваю чаргу імпартэры ўжо папярэдзілі, што пры цяперашнім стане рэчаў, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў самым бліжэйшым часам падскочыць на 50%.
З прадуктаў найперш даражэюць алей, макарона, дзіцячае харчаванне, гарбата, кава. Корэспандэнты «Свабоды» хадзілі сёння па крамах і рынках у розных рэгіёнах Беларусі. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі падвышаны цэны найперш на алей, макарону, дзіцячае харчаванне, гарбату, каву, гаворыць спадарня Валянціна.
Подсолнечное масло 8500 сейчас уже. На рынке в магазине тоже 7,5, 7440. И рисы, макароны. И все дорожает. С каждым днем. По телевизору и по радио одни разговоры, что ничего не дорожает, а в магазинах совсем другое.
Кабета признается, что все это и придбала себе у запас.
Масло купила пару бутылок. Вот, что там, муки, макарон.
Пенсионерка Галина сгадывает, что опошним часом моцно подросли кошты на мясные вырабы.
Мясные сильно подорожали продукты. Подсолнечный сахар подорожал 3600. Говорили, что вообще, что по 11 будет, но 3600 пока. 5 килограмм взяла вообще-то, когда сказали, что по 11 будет. Яйца подорожали, они же разные цены. А тут и удивляться нечего, оно все растет сейчас.
Молодые мамы девятся.
Пюре даже подорожало детское. Рублей на 500 где-то есть. Фруктовое пюре, вот которое берем для детей. Потихоньку и каждый день дорожает. И уже просто привыкли, уже не расстраиваешься по пустякам. Конечно, это дорожание, особенно для мам, которые получают только детское пособие, например. Ну, живем сейчас на декретные. 296 тысяч.
Поважного взрослого горожанка означает такую закономерность.
К подорожанию исчезает. Обычно оно есть на складах, но перед переоценкой всегда оно на какое-то время исчезает. Оно лежит, оно есть, но ждет своей цены.
Витебщина. Покупницкий ажиотаж на цукор або алей на Витебщине уже не такие отчувальны, але люди по-ранейшему имкнутся назапашивать гэтые продукты, передает Бранислава Станкевич.
Спадарня Валентина, якая живе у вёсцы под Глыбоким, адмыслова з'ездила у райцентр, да набыла цукор.
И я глубоко и пенсию получила, и купила себе 6 килограмм. Хотела 10 килограмм. Ну, тяжко тянуть, надо будет их закупить, и масло. Но так стоимость. Тут у нас поспрашивала, по 7 тысяч. Так вообще. А тут же по телевизору передавали, что не будет дорожать, да все. Так сколько уже можно?
У витебских крамах алей на полицах стоит и по 7, и по 8, и по 9 тысяч. Пенсионерка Галина Люмарова кажет, что по телевизору казали только про наявность продукту, а не про подвышенный кошт и там больше не про якость.
Ну, это не той алей, який я случайно уживаю. Тут некие особливые и назвы незнаемые, хотя цена еще по 5-900 есть, але я б таки уже не купляла. И рапсовые добавки, и пах чесноку одним, пах там еще нечего. Коли мне треба, я сама чесноку добавлю.
Галина Петрушенко с поселка Кухонова.
Зарплата же не растет, пенсии не растут, а все дорожает.
У Берасте шараней шмат хто нарабил продуктовых запасов, боючися росту коштов. Перстерога выявилася немарною. Фактично, кожны тыдзень ценники у крамах изменяются у бок повеличения. При гэтым пенсионеры заявляют, что они уже досягнули межи бедности, удакладняя Сергей Смирнов.
Мария Александровна, жыхарка Берасця, пасля паведамленняў пра рост цэнаў зрабіла запасы алею, цукру. Але, як яна кажа, на гэтым тле востра вылучаецца яе суседка-пенсіянерка, якая не тое, што не можа набыць на запас прадуктаў, а на агулу ледзь пражывае за сваю мізэрную пенсію.
Полуголодныя людзі ходзяць. Насколько я знаю, у меня соседка говорит, у меня 5 картошин на неделю. В Минске уже мне позвонили, сказали, что масло подсолнечное 11. Люди собирают хоть немного пенсии маленькие у людей. Прожить тяжело.
Миколай жыхар Берасця кажа, что на протягу тыдня цены у крамах могут повеличиться у некалькі разов. С кожным разом приходится переразмерковывать свой бюджет.
Так вот по необходимости в основном только хватает на продукты. Экономика терпит какой-то крах немного у нас. И пока не могут справиться с этим. 4 дня назад я был в магазине, значит, цены были одни, сейчас другие цены. Сегодня опять дорожают все.
Рэгіянальны агляд свабоды. І на завяршэнні гэтай часткі праграмы зноў слова слухачам. Тэракт у Менску па-ранейшаму у цэнтры іх увагі.
Взрыв на станции «Октябрьская» по заявлению руководства силовых ведомств совершил неадекватный человек. В чем неадекватный? Он алкоголик, наркоман, психопат. В последние годы я была дважды свидетелем агрессивного поведения психически больных людей в общественном транспорте. Спрашивала у знакомого психиатра, почему эти люди на свободе. Ответ. Мы бедная страна. Если больные считаются социально неопасными, мы их не держим. Без комментариев.
Краина наша у жалобе. Саправда у жалобе? Беларускія людзі не адчуваюць праўды пра трагедыю ў Менску. А прэзідэнт ужо пра ўзнагароды, ордэны, медалі, кватэры, як на дажынках. Толькі цяпер гэта ўсё нагадвае жудасны спектакль. Божа, не адступіся.
Я не верю в то, что слесар с электриком взорвали метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 94 году во время президентской кампании обстреляли машину в Лукашенко.
Это что произошел взрыв в Минске, это работа оппозиции. И любой человек так скажет. И пора ваш номер перекрыть, чтоб кончилась на этом наша демократия.
Я по поводу выступления господина Лукашенко. Как-то я не понимаю, почему в своем выступлении он так благодарил органы КГБ, говорил о премиях, о решении квартирных вопросов. Простите, а кто пропустил этот теракт? Какие могут быть премии? По-моему, в каждой стране здесь, наоборот, нужно разбираться с этими сотрудниками, которые допустили до этого ужаса. Кроме того, не было суда. Эти люди, хорошо, что их нашли, но если говорит Зайцев, что это маньяк, то из маньяк может сказать все, что угодно. Что-то я здесь чего-то не понимаю.
Телефонуйте наш номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу. У Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Два человека взяты под варту с подозрения во учинении теракту у Менским метро. Это выканаўца и ягоны помощник. Усяго по справе об выбуху затриманы 5 человек, поведомил кіраўнік следчай группы Андрей Швед. Сегодня завершились пахаванні ахвяр теракту. Были пахаваны 8 з 12 загиблых. У Москве почались консультации финансистов и банкиров России и Беларуси на конт магчымасці выдачи Беларуси кредиту.